Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений. Все это гости подкаста «Андерсон People». Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, консультант и писатель Александр Фридман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую, коллеги. Спасибо за возможность побеседовать. Очень признателен и очень рад этому. Искренне.
Я так понимаю, что вы на съемку к нам приехали прямиком со своего мастер-класса. Расскажите, о чем было выступление? Ну, если, конечно, это не секретная какая-то информация.
Нет, это не секрет. Это плановый открытый трехдневный курс. Значит, мои семинары разделены по управленческим компетенциям. И этот курс был посвящен такой теме, как лидерство, потому что лидерство я рассматриваю тоже как набор инструментов. И первый день это был семинар такой Босс-Камертон, управление авторитетом, да, как научиться. И второй, третий день есть такой семинар «Между ангелом и чертом, как откалибровать свой лидерский стиль». Вот об этом.
Насколько я знаю, мастер-класс был в Рэдиссоне, это бывшая гостиница Украины.
Ну, она пока не изменила название, да, пока. И даже рядом с Киевским вокзалом, который пока тоже не изменили название.
А в самой Украине вы давно выступали?
В самой Украине я был 20, как раз интересная дата, 23 февраля.
У вас там тоже были мастер-классы?
В городе Харькове был открытый семинар «Вейли Хаус. Профессиональное планирование для руководителей».
А есть вообще разница между тем, вот, что беспокоило ваших слушателей и читателей раньше, то есть до 24 февраля, и что беспокоит сейчас?
Есть такие события, которые повышают турбулентность бизнес-среды. Одним из таких событий можно было считать COVID. Одним из таких событий можно считать события, которые произошли 24 февраля. То есть изменились условия ведения бизнеса в разных его аспектах. И это вызвало, естественно, появление каких-то дополнительных вопросов.
Можете описать кратко, вот что это за дополнительные вопросы? То есть что волнует сейчас ваших слушателей и читателей?
Ну, в разных странах создались вопросы, например, с изменением логистических потоков, с повышением стоимости логистики, с изменением традиционных партнеров, в смысле поставщики-покупатели. Но если коротко, так. Опять же, в ряде стран возникли вопросы с перечислением денег там и так далее.
Ну, смотрите, вы как раз про ковид упомянули. То есть вот за всего 2 года, можно сказать, что наша жизнь бесповоротно и окончательно изменилась. Вначале это как раз и был коронавирус, который принес с собой удаленки, локдауны. В начале 22-го года это санкции и, в общем-то, беспрецедентный по масштабам уход иностранных компаний с российского рынка. Насколько серьезно сегодня стоит проблема сокращение персонала. Давайте вот об этом, с этого начнем.
Наверное, я скажу, что перед разными компаниями эта проблема стоит по-разному. Дело в том, что в кризис, ну или хорошо, во время повышенной турбулентности, слово «кризис» многие не любят, какие-то компании начинают сокращать свою деятельность, а какие-то, наоборот, расширять. В зависимости от этого для разных компаний для кого актуально сокращение персонала, для кого актуально, наоборот, привлечение. То есть все зависит от того, видит для себя компания проблемы, требующие сокращения деятельности, или возможности, требующие расширения деятельности. Я не буду оригинален. Ну, если взять расхожую трактовку «кризис, опасности, возможности», хотя на самом деле, как неизвестно, эти иероглифы не совсем так трактуются, то для разных компаний это задача разной актуальности. Я бы не выделял какие-то тенденции как, безусловно, доминирующие. В разных отраслях разные тенденции.
Хорошо. Давайте остановимся чуть подробнее на уходе компаний. Чаще всего, когда говорят о причинах невозможности импортозамещения, упоминает как раз западные системы менеджмента, без которых и деньги, и оборудование, и человеческие ресурсы — это все малоэффективно. Почему при прочих равных в России вот так и не получилось повторить опыт того же Макдональдса или Икеи? Неужели на постсоветском пространстве не умеют управлять большим сетевым бизнесом?
Для меня не очевидно первое утверждение, что, как утверждают, основная причина в этом. Да, поэтому с этим я позволю себе не согласиться, что это основная причина или что это причина вообще. Дело в том, что управление определенным масштабом деятельности или умение вырастить деятельность определенного масштаба предполагает определенное управленческое мастерство. Ну, общую совокупность управленческого квалификации команды руководителей. Ну, так очень метафорически, управлять плотом – это одна квалификация, управлять океанским лайнером – другая квалификация. И для того, чтобы вырастить плот до размеров океанского лайнера, тоже нужна какая-то квалификация. Правда, бывает и так, что в условиях естественного роста рынка, а таковой наблюдался примерно до 2008 года, когда перло все, плот может сам собой вырасти до размеров океанского лайнера, правда, с очень плохой мореходностью. Но когда попутный ветер экономики перестает, что называется, дуть в паруса бизнеса, извините за избитость метафоры, то уже все-таки опять даже этому огромному судну требуются профессиональные руководители, чему компания в период бурного роста не всегда уделяет внимания. Что же касается остального, ну, рискну заметить, что Макдональдс не сумели вырастить не только в России, но и в других странах. Макдональдс — явление достаточно уникальное. Но в России есть тоже сети общественного питания, может быть, менее крупные, чем Макдональдс, но они существуют. Я в этом смысле не пытаюсь как-то защитить или обелить российский бизнес. Я просто говорю, что Макдональдс. А сколько Макдональдса в мире? Сколько в мире Икеа? И можно этот вопрос задавать в любое место. Почему Икеа выросла именно в Швеции, как бы, и потом переросла? А почему она не выросла, к примеру, в Америке?
Ну, Александр, у нас сейчас будет такая небольшая тема, подтема «Политика и бизнес». И, собственно, первый вопрос там. Вот давайте оставим за рамками экономические причины ухода больших компаний и поговорим немного с вами об этической стороне вопроса. Как лично вам кажется, может ли сегодня большая публичная компания оставаться полностью аполитичной?
Ну, наверное, в этом есть определенные затруднения, потому что, как мне кажется, вообще любая компания, которая будет рисковать нарушить политику любой страны и ей противостоять, может огрести себе определенный геморрой. Причем это, как мне кажется, может касаться как Германии, так Америки, так и других стран. А кроме того, помимо возможности административного давления на любую компанию и некой иллюзорности независимости бизнеса, что мы можем увидеть по публикациям в тех или иных так называемых независимых СМИ, существует еще большое влияние общественного мнения. Простите, я говорю, наверное, очень очевидные вещи, которые постоянно говорят различные обозреватели. Что значит общественное мнение? Если компания... Есть такое понятие репутационное влияние, есть такое понятие, как репутация компании, и если какая-то большая масса людей считает, что употреблять в пищу кактусы – это зло, то компания, которая перерабатывает кактусы на пищу, может попасть, как говорится, в черный список, и потребители могут ей устроить бойкот. Вообще существует такая закономерность. Чем более развит рынок, а можно считать, что правительство – это тоже одно из рыночных составляющих, есть такое понятие «стейкхолдеры», да, это сообщество или персона, которые существенно могут повлиять на деятельность компании, по мере развития рынка усиливается влияние, давление окружающей бизнес-среды на компанию. Это, в принципе, общая закономерность. То есть, когда мы приветствуем развитие рынка, мы должны понимать, что по мере того, как рынок становится более развит, усиливается давление тех или иных рыночных составляющих на компанию. И компания, наверное, не может этому полностью противостоять. Эта тема, вот компания в рынке, рынок влияет на компанию, закон системотехники, что внутренняя система развивается в векторе, заданном внешней системой, является частью подходов к стратегическому менеджменту. Поэтому одна из задач стратегического менеджмента — это понять, вычленить в рынке факторы, которые могут оказать влияние на компанию, спрогнозировать тренды, ну, направления этого влияния, понять, какие обязательные требования эти векторы ставят перед компанией, и выстроить в компании управленческие элементы, позволяющие соблюдать эти векторы. В противном случае компания будет раздавлена рынком.
В любом случае, в большом коллективе, какими бы профессионалами ни были его участники, всегда есть люди с активной политической позицией. Как большому руководителю выстраивать работу так, чтобы конфликтов на этой почве избежать?
Ну, во-первых, компании нужно выработать свою политику. То есть компания на уровне стратегического менеджмента должна решить, каков вектор развития компании. Она, если мы хотим минимизировать конфликт, то мы должны объяснить людям логику выбора этого вектора. То есть мы должны объяснить, что мы считаем правильным при множестве различных курсов выбрать курс «Зюит-Зюит-Вест», очень условно. Потому что мы считаем, что этот курс принесет наибольшую выгоду, больше всего соответствует там, нашим этическим принципам, ценностям, там, черт его знает еще чему, миссии, визии и прочим историям. Да? Вот. А иные точки зрения, так сказать, вредят компании. Значит, есть предположение, что если мы логически, есть такое понятие «продать выбор», если мы правильно продаем выбор, сопротивление уменьшается, кто-то признает право компании следовать этому, кто-то, может, не признает, но не готов выступать против, а кто-то, может быть, будет этим все равно недоволен и, наверное, уволится из компании.
Корпоративная культура компании, особенно в IT и банковской сфере, регулирует достаточно большую часть жизни сотрудников. А стоит ли сегодня из-за войны добавлять в свод правил разделы, которые регулируют демонстрацию своих политических взглядов и дискуссии на такие темы?
Мне трудно сказать, стоит ли. Компания для себя на этот вопрос может решить ответить «да» и ответить «нет». Компания может считать, что активная демонстрация своих политических взглядов — это личный выбор индейца. Она не собирается навязывать свои политические взгляды сотрудникам. И сотрудник, являясь свободным человеком в свободной стране, если он хочет выйти куда-то на какой-то пляс Пегаль там и что-то там демонстрировать, это его право, значит, законодательство как-то на это отреагирует или нет, компанию это не задевает. С другой стороны, компания может решить, что поскольку если Александр Фридман, являясь сотрудником компании «Йопсель-Мопсель», выйдет на пляс Пегаль с там, какими-то лозунгами, и полиция заметет Александра Фридмана, и через это получится огласка, что Александр не просто сам, а сотрудник компании «Йопсель-Мопсель», или компания получит черные шары, то компания может сказать, что, уважаемые коллеги, поскольку ваша демонстрация, ваше использование свободы слова может подорвать нашу рыночную репутацию или привлечь к вам внимание законодателя, то мы должны предупредить те из вас, которые будут выражать свое личное мнение в общественном пространстве, мы попросим освободить компанию от их присутствия. Но это решает компания.
Но все мы прекрасно знаем, что и Конституция, и Трудовой кодекс запрещают дискриминацию человека на основании его взглядов. На практике бывает вот примерно так, как вы сейчас и описали. Как вы считаете, вот насколько корректно интересоваться политической ориентацией человека при приеме еще на работу?
Понимаете, я не пастор, не мулла, не священник и не раввин. Я не считаю себя вправе комментировать уместность или неуместность нравственности. Я считаю, что моя специальность сводится к тому, что я вместе с компанией готов проанализировать риски того или иного подхода и подсказать им последствия тех иных решений. Выбор делает компания, а не консультант. И я не считаю себя человеком, обладающим правом учить жить.
А что проще? Примирить между собой сотрудников вот с разными взглядами? Как-то развести, может быть, их по разным отделам? Или просто взять и уволить?
С моей точки зрения, если это единственный вопрос, который надо урегулировать, то рациональней попытаться, конечно, их примирить. Обратите внимание, слово «рациональней». Для меня лучше — это рациональней.
А на вашей памяти были кейсы, когда сотрудники увольнялись или даже массово увольнялись, узнав, что позиция самой компании по общественно-политическим вопросам не совпадает с их собственной?
У меня таких случаев не было на постсоветском пространстве. То есть я не говорю, что их не было вообще, я говорю, у меня таких кейсов не было, когда этот вопрос бы стоял на повестке дня, я бы знал, что есть такая ситуация, и кто-то бы хотел этот решать вопрос со мной.
Тогда давайте рассмотрим обратную ситуацию. Вот самый известный на данный момент случай ухода топ-менеджера из собственной компании, это, конечно, история Олега Тинькова. Он был, все знают, вынужден продать свою долю в бизнесе, а его фамилия скоро вообще исчезнет из названия банка. Вы, как человек, хорошо знакомый с психологией больших управленцев, можете попытаться объяснить, почему вот такие, как Олег Тиньков, осознанно ставят под удар дело всей своей жизни?
Я привык считать, что люди разные, и существует огромное количество типизации людей вообще, и больших управленцев в частности. И я еще привык считать тоже неоригинальную следующее, что истинные мотивы господина Тинькова или господина Абрамовича, видимо, знает только господин Абрамович, и, может быть, если у него есть духовник, может быть, он. Мне это неизвестно. А судить по тому, что пишут в прессе, я считаю занятием достаточно глупым. И поэтому я никогда не возьмусь пытаться сопоставлять какие-то типажи людей с конкретным персонажем и по абсолютно отсутствующей у меня информации выдвигать предположения о мотивах господина Тинькова.
Вот до последнего момента Тиньков Банк был очень сильно завязан на персональном бренде самого основателя. Насколько опасно вот привязать большую компанию к личности одного единственного человека?
В этом есть определенные плюсы, несомненно, в этом есть определенные минусы. Вы прекрасно понимаете, что если с этим человеком происходит какая-то история, например, не дай бог он заболел, да, или не дай бог он неудачно высказался, то акции летят вниз, образно говоря, да. А плюс, что, как рекомендуют эксперты, да, персонализация бизнеса, когда там лично глава компании подписывает каждый ботинок там условно, да, и когда он рассказывает, как его дедушка учился делать подошвы из кожи со спины дохлых ослов, это, безусловно, добавляет бренду живости. А я бы из этого сделал такой вывод, что любое решение в бизнесе имеет преимущества и создает риски. Идеальных решений не бывает. Бывает оптимальное решение, когда мы считаем, что выигрыш очевиден, а риски мы сумеем либо хеджировать, либо при случае с ними справиться. Ну, например, у компании есть домашняя заготовка, что если с лицом компании Александром Фридманом что-то произойдет, мы легко его заменим на Петра Сидорова, и мы знаем, как мы это сделаем.
Сейчас, Александр, давайте поговорим про авторитарные компании. Можно найти множество примеров компаний, стиль управления которыми напоминает, ну, либо небольшое авторитарное государство, либо даже какую-то своеобразную секту. То есть фигура основателя сакрализуется, корпоративные ценности напоминают собственную морально-нравственную доктрину. Как вам кажется, насколько такой стиль руководства сегодня эффективен?
Ну, наверное, в первую очередь, это зависит от личности. Ну, наверное, опять можно предположить, что может быть личность, слепок который приносит исключительно пользу. Да, личность настолько хороша, настолько взвешена, настолько осознанна, настолько моральна, что ее моральный кодекс является воистину благом. Да, вот. И многие компании крупные, например, консалтинговая McKinsey, когда-то начиналась с вот этого самого McKinsey, который первый, там, как говорят, написал лично кодекс. Но опять, видите ли, мы знаем об этом только по историческим запискам, которые часто пишут пиар-специалисты. Да? Каков был господин McKinsey на самом деле, опять знают, наверное, только те, кто с ним был лично знаком. Поэтому, несомненно, если личность достойная, то его моральный кодекс является несомненным плюсом. Но, ну и наоборот, если личность, допустим, обладает неким набором сомнительных достоинств, то, наверное, это будет минус. Еще один момент. Как сказал профессор Стэнфордского университета Роберт Саттон, достаточно известная личность по различным книгам, то если вы считаете, что знаете идеального человека, вы, скорее всего, плохо с ним знакомы. Потому что идеальные люди живут в идеальном мире, а в реальной жизни человек обладает и плюсами, и минусами. И если проецируется все, ну, теоретически может получиться не очень-то кошерно. Да? Теперь еще один момент. Если, значит, безусловно, личность первого лица, реального участвующего в управлении, ну, как бы формирует некую компанию, это понятно. Но по мере роста компании влияние первого лица, ну, ослабевает естественным образом. Ну, больше людей, и они уже все не продавливаются. Безусловно, этот вопрос можно решить отбором. Ну, например, мы будем стараться подбирать людей, как это говорят, чьи ценности совпадают с нашими. Но это резко уменьшает скорость набора, скорость заполнения вакансий, потому что нам надо в потоке кандидатов отбирать условных наших. Ну, что, в общем, рекомендуется. Это один из способов как-то оптимизировать эту ситуацию. С другой стороны, понятно, что полностью подбирать людей, соответствующие нашим историям, просто технически невозможно. Это может ограничить роль компании. С третьей стороны, когда мы берем сильных специалистов, ну, хороших экспертов, то сильные специалисты, по моим вот наблюдениям, тоже не оригинальным, мало склонны к истовой вере в безусловную кристальность основателя. Да? Вера требует подкрепления какими-то фактами. Поэтому, наверное, по мере роста компании и необходимости рекрутинга сильных спецов, влияние слепка личности первого лица будет ослабевать естественным образом. И на какой-то момент, если первое лицо не хочет противостоять и мешать росту компании, ему придется придать своим ценностям скорее рекомендательный характер, чем обязательный.
Когда-то, вот, лет 10 назад, была такая компания «Русское молоко». Ее основатель Василий Бойко Великий. У него был интересный подход. Он обязывал каждого сотрудника пройти курс основ православной культуры. Вы вообще часто сталкивались с руководителями, имеющими такое вот своеобразное понимание корпоративных ценностей?
Нет, это достаточно редко. Но, как вам сказать, вот есть такое, может быть, старое и несколько циничное выражение, что каждый сходит с ума по-своему. И, собственно, господину Бойко Великому никто не мешает делать то, что не противоречит законодательству. Вопрос в том, какова целесообразность принудительного навязывания религиозных воззрений. Ну, если он видел в этом пользу и не видел вреда, и это помогало компании, я бы такой метод не приветствовал, но я не считаю, что моя точка зрения должна доминировать.
Я уверен, что многим людям еще на этапе собеседования, ну или хотя бы в первой неделе работы, хотелось бы знать, насколько сильно компания зарегулирована такими странными и иногда нигде не прописанными правилами. Можете ли дать пару лайфхаков, которые помогли бы нашим зрителям вовремя понять, что вот в этой компании работать точно не стоит?
Вы знаете, ну, лайфхак, наверное, опять прозвучит. Я вообще небольшой специалист по лайфхакам, я скорее по системным подходам, да. Вот. И для меня числительные в названии, они как бы там 15 способов, там, это проще, это как бы так костыли для слабоумных, на мой взгляд. Поэтому не серчайте, я дам рекомендацию, наверное, расхожую, но изучите социальные сети, попробуйте переписаться с людьми, которые работают в компании, или попробуйте найти людей, которые когда-то работали, погуглите, есть ли какие-то сообщества, где что-то пишут. Ну, то есть пошарьте по репутационным вещам, причем как по официальным, так и неофициальным, и, может быть, это поможет понять, что там происходит, какие-то намеки. Ведь компания конкурирует на рынке труда, в том числе своей репутацией. Если компания заметна на рынке труда, то компания выбирает не между репутацией и ее отсутствием, а между управляемой репутацией и репутацией, спонтанно сложившейся. Есть такой термин «бренд работодателя». Да? И бренд работодателя может быть, с одной стороны, это то, что рисует сам работодатель, с другой стороны, есть какие-то сообщества, в которых может вызреть и другое мнение. Кто из них прав? Ну, если поподробнее поизучать эту информацию, может выявиться какая-то опасная тенденция. А может быть, прямо на сайте компании написано, что у нас принято ходить исключительно в белых носках, и потому что гладиолус. Ну, не знаю.
И попросим еще все-таки один, давайте так, один совет, один работающий совет дайте тем людям, которые хотели бы построить свой большой бизнес. С чего им начать, если на старте ничего, кроме желания стать успешным руководителем, у них нет?
Вот тут лайфхак есть. Правда, я не знаю, покажется ли он лайфхаком. А учить матчасть? Знаете как, есть просто, Дмитрий, короткие вопросы, на которые трудно дать информативные и короткие ответы. Могу привести пример. Как вырастить единорога? Короткий вопрос. Попробуйте коротко ответить и не нахамить. То есть как вырастить большой бизнес? Озаботиться параллельно с запуском стартапа, пониманием, что руководитель — это профессия. В любой профессии предполагаются базовые знания и подходы. И не рассчитывать на шару. И любая профессия жестоко мстит за избыточное дилетантство. И вот это лайфхак.
Александр, еще хотелось бы поговорить немного про инфобизнес, в котором личность руководителя, похоже, играет ключевую роль. Вы сами давно проводите тренинги для руководителей и подчиненных, пишете книги в том числе. Как вам кажется, почему сегодня разговор об инфобизнесе почти всегда носят такую, знаете, форму разоблачений, а людей, продающих курсы профессионального роста, часто называют попросту инфо-цыганами?
Вот, допустим, я преподаю менеджмент. Чем преподавание менеджмента отличается от преподавания физики? Ну, понятно, что есть понятие концептуальная дисциплина, или, как говорил господин Ландау, есть одна наука математика, все остальное литература. Ну, утверждение спорное, но признаем право за господином Ландау, гениальным совершенно математиком, право на несколько эпатажную точку зрения. То есть понятие концептуальной дисциплины. Дисциплины, построенные на рассуждениях, в общем-то. Да? А есть дисциплины математические, связанные, ну, как бы с точными вещами, измеримыми. Есть дисциплины, близкие к фактологии, ну, не знаю, например, геология или химия. Да? Там есть факты, там есть названия. Есть дисциплины более такого, ну, философического, что ли, свойства. А менеджмент не имеет единой теории, тем не менее, менеджмент преподается в крупнейших бизнес-школах. И с моей точки зрения, я не очень понимаю, почему преподавать менеджмент – это инфобизнес, а преподавать физику или литературу – это не инфобизнес. Это первое. Я предполагаю, что под инфобизнесом скорее подразумевается то, что вы сформулировали, а именно торговля воздухом. Да, то есть, вот опять, инфобизнес, наверное, это продажа, в общем, неполезных вещей, которые имеют якобы привлекательность, манят своей легкостью, но на самом деле являются разводом. Ну, человек платит деньги, и в итоге он не получает то, на что он рассчитывал, да? Хотя тут тоже есть спорные моменты. Теперь, что касается термина «инфо-цыган». С моей точки зрения, человек, использующий, а тем более использующий публично, сейчас речь не о вас, вы процитировали других, да? Но человек, использующий название нации, национальности или народности в уничижительном смысле, заслуживает определения «гнойный пидор». Да, и если кого-то я обидел этой фразой, я принимаю претензии абсолютно в любой версии, какой бы мне захотели предъявить. И мне кажется ужасным, что в СМИ используется термин «инфо-цыган». Ужасно мне это кажется не потому, что меня это как-то обижает. Мне, по сути, плевать. Но любой человек, который мне это рискнет сказать в лицо, рискует получить в рожу. Вот. Не потому, что я считаю себя оскорбленным, а потому, что я считаю, что это паскудство. И меня ужасает, что этот термин используется с официальных трибун, потому что это нарушение закона, как минимум, Российской Федерации, разжигание национальной розни. Мое мнение. Вот. Но, коллега, мне кажется, что в любой профессии есть люди разные. И можно ли считать, что все врачи этически правильно ориентированы? Скажите, пожалуйста. Можно ли сказать, что все учителя и наличие государственного диплома гарантируют хоть какое-то качество? Можно ли считать, что преподаватели аккредитованных вузов, имеющих государственную лицензию, все до одного специалисты, рыцари без страха и упрека и высококлассные специалисты? Как говорят мои братья-еврейцы, ой-вей, я вас умоляю. Это совсем не так. Вот. Поэтому, поскольку анекдоты о консультантах я собираю на своем сайте, там есть раздел «Бизнес-юмор», я отвечаю очень просто. Коллеги, в любой профессии есть люди разные. Если кто-то этого не понимает, мне просто жаль убогого. Ну, что делать с человеком, если Господь решил его наказать, забрав разум? Да? Ну, жаль его. Ну, Господи, ну, бывает.
Вот одна из самых популярных тем, на которую спекулируют чаще всего, это курсы по изменению мышления. Вот их создатели утверждают, что главная особенность всех успешных людей – это образ мышления. Звучит уже странно, и все-таки вот насколько сильно психологический фактор, на ваш взгляд, оказывает влияние на шансы стать успешным руководителем?
Давайте я начну с конца этого вопроса. Ну, наверное... Опять немножко странно, буду капитаном очевидности в очередной раз. Ну, наверное, не требует доказательств, что определенные черты характера могут способствовать успеху, а определенные черты характера могут мешать успеху. То есть это нуждается в доказательствах. То есть, ну, можно говорить, что это тип мышления, можно говорить о том, что это характер. Можно говорить о том, что это там слепок личности. Ну, наверное, влияет, а разве нет? Курсы по изменению мышления. Мне трудно об этом судить, потому что я не специалист в этой области. И когда я преподаю что-то, у меня нет задачи изменить чье-то мышление иначе, как предоставлением информации для осмысления. Ну, можно ли говорить, что косвенно это меняет мышление? Например, человек считал, что что 2 умножить на 3 равняется 9. И жил с этим счастливо. После посещения моего курса, когда я его познакомил с таблицей умножения, он узнал, что 2 умножить на 3 равняется 6. Можно ли считать, что я изменил его мышление? Наверное, изменил. Да, я изменил его представление о прекрасном, изменил его картину мира. Но я не влияю непосредственно на мышление. Я не владею методиками зомбирования, гипноза, лоботомии. Я не владею методиками чтения мантр, молитвами, заклинаниями, чудодейственными амулетами, о чем несколько сожалею. Да, мне присущ инженерный образ мышления, и я стараюсь людям представлять системно структурированную информацию о причинно-следственных связях и о подходах. Ну и косвенно, наверное, бытие меняет сознание. Поэтому, внимание, я отвечаю за себя и совершенно не готов выносить суждения о людях, которые говорят, что умеют менять мышление.
И в продолжении. Маркетинговое агентство Market Research в 2016 еще году оценивало мировой рынок индустрии самосовершенствования, то есть вот подобных курсов, в 10 миллиардов долларов и прогнозировала рост почти в 6% до более чем 13 миллиардов в этом 2022. А с чем вы связываете популярность этого сегмента услуг?
Ну, я думаю, что в этом сегменте услуг есть, как говорится, зерна, а есть зерна и плевела, да, зерно отделить от плевел. Я думаю, что под самосовершенствование можно понимать разные вещи, да, можно учиться медитации, можно развиваться физически, учиться подтягиваться, можно учиться вышивать крестиком, можно учиться планированию. Все это так или иначе является самосовершенствованием. То, что у людей есть к этому интерес, то ли от скуки, то ли от стремления обрести больше успешности, продать свои знания, то ли из любознательности. Ну, наверное, стремление к развитию отличает человека от животного, в общем-то. То есть меня это как раз не удивляет. Мне кажется, что естественное стремление человека мыслящего как-то развиваться, это нормально, по-моему. Вопрос, куда он идет и что он считает развитием, и умеет ли он выбрать правильный путь, и не будет ли он обманут искусным махинатором, который ему сторгует воздух, а вот это уже АХЗ.
Угу. До сих пор существует такое, ну, условное, понятно, но тем не менее, разделение людей на партию телевизора и партию интернета. Первые такие наивные ретрограды слегка за 50, которые заряжали в свое время воду у Алана Чумака. Вторые — это молодые продвинутые миллениалы. И при этом вот именно вторые миллениалы превратили таких, как Елена Блиновская или Тони Робинс, в богатых и влиятельных людей. Как вам, Александр, кажется, почему, несмотря ни на что, люди продолжают нести деньги вот тем самым продавцам воздуха?
Как там была песенка? «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое». Дальше петь не буду, вы мне ничего плохого не сделали. Статистически людей с рациональным мышлением меньше, чем людей без уного. И поэтому больше шансов попасть аудиторию с пониженным критическим мышлением, верящим в волшебные таблетки. То есть существует рынок реальных продуктов, существует рынок лайфхаков, волшебных таблеток, чек-листов и прочей истории. Да? И есть люди легковерные, которые хотят идти легким путем и верят в то, что успех легким путем достигается. Их, в принципе, статистическое большинство. И на них рассчитывают продавцы воздуха. Что же касается Тони Робинса, то, простите, пожалуйста, я не очень понимаю, какого беса к нему прицепились. Он продает понятный продукт, который абсолютно понятно, по каким технологиям построен, понятно, на кого нацелен. К нему ездят в разные страны мира уж совсем не самые глупые люди. И можно предположить, что если эти люди платят эти деньги, то они получают какую-то пользу. И кто это такой, чтобы суждать Тони Робинса? Кстати, когда Тони Робинс приехал в Москву, это сильно взбаламутило тренерское сообщество. Поднялся галдеж и лай, цитируя Владимира Семеновича Высоцкого. И когда ко мне обратилась возмущенная общественность, типа: «Александр, вот а что вы думаете по этому поводу?», я не мог понять, а из-за чего хайп? И там вот это возмущение, что он продает воздух. Я говорю: «Ребята, он продает то, что он продает. Не хотите — не покупайте. У вас там не стояло, кто вас просит. А вот это вот стоит таких денег». Я говорю: «Я бы тоже не против получить за семинары такие деньги, как Тони Робинс, пока не получается». Если Тони Робинс успешно продает свой продукт и не нарушает законодательство, то, собственно, какие к нему претензии? И я совершенно не готов говорить, что продукт Тони Робинса некачественный.
Если кто-то видит пользу, и кто-то за это платит, в чем проблема?
Идем дальше. Александр, вот очевидно, что любая история чужого успеха, она уникальна, конечно. Это означает, что правила жизни условного Джеффа Безоса или Ричарда Брэнсона, скорее всего, не сделают меня таким же успешным, как и они. И все же, какую бы вы из биографий известных предпринимателей назвали бы самой универсальной и прикладной? Одной достаточно.
Я бы не назвал универсально-прикладную, вот почему. Ну, есть люди, которые меня восхищают, тот же Ричард Брэнсон меня восхищает, да? Почему? А для меня достаточно факта, что человек несколько раз ставил на кон свою жизнь. И с моей точки зрения, ну, это заслуживает определенного уважения, как говорится, сделать то же самое, да? Меня вызывает восхищение, что человек не побоялся дать бой British Airways, да? Вот. Как говорится, безумству храбрых поем и песню. Вот. То есть, но я никак не готов считать чью-то биографию универсальной, полезной по двум причинам. Первое. Во-первых, еще раз, любая биография это отнюдь не всегда описывает точно, что было на самом деле. Это раз, да, вот там, и определить истинность, все ли там описано, это довольно проблематично. Во-вторых, значительная часть людей, очень известных, которых как бы указывают как иконы, в том числе Мартин Лютер Кинг, при достаточно объективных изучениях материалов вовсе не были такими няшами, как их рисует биография. В-третьих, я глубоко чту Владимира Семеновича Высоцкого и хорошо помню одну его песню «Колея — это только моя, выбирайся своей колеей». То есть я полностью с вами согласен. Изучать чужой успех можно, копировать чужой успех бесполезно. Да, если молодого Шварценеггера, там, ну, помните, там, который вдохновлялся Юрием Власовым и другими, это прекрасно, но все-таки у каждого свой путь. Изучать чужие подходы? Конечно, да. Пытаться копировать чужие подходы, не будучи уверенным, что там именно описан путь, я бы это делал с большой осторожностью. Поэтому я не могу назвать ту биографию, которую я бы считал универсально полезной. Если спросить, с кем бы я хотел побеседовать, иногда задают такие вопросы, да, из уже не живущих, мне бы хотелось поговорить с Макиавелли. Является ли его биография образцом? Нет. Он написал великую книгу «Государь». Да, но в самой Флоренции его вообще нигде не... Ну, есть его кабинет, но в самой Флоренции считается плохим парнем, потому что он поставил не на того политика, в итоге проиграл. Да, вот. И в самой Флоренции я... Меня Владимир Константинович Тарасов разъяснил, который тоже очень чтит Макиавелли, я ему как-то задал вопрос, почему вот во Флоренцию вы приезжаете, там нет Макиавелли, то есть, ну как, есть его кабинет, есть там историческое место, ну, по идее, там должны были быть чуть ли не портреты Макиавелли, какие-то там кафе Макиавелли, ну, это же известнейший флорентиец. А Владимир Константинович объяснил, ну, он с точки зрения самих флорентийцев плохой парень, да, он как бы, собственно, не герой там. Вот, ну, это так, шутка юмора.
Александр, а еще часто можно услышать, что поколение миллениалов, вот та самая партия интернета, про которую мы говорили, они вот не так давно вышли на рынок труда и имеют совершенно другие ценности. То есть их сложно заставить подчиняться авторитету руководителя или там бездумно выполнять какие-то поручения, а система их мотивации, например, она не построена исключительно на деньгах. Вы лично согласны с такими заключениями?
Ну, опять, как обычно, вот начну с конца. На мой взгляд, любая мотивация не может быть построена только на деньгах, потому что, когда у человека есть выбор, как следует потрудиться и больше заработать, или особо не напрягаться и меньше заработать, то значительная часть людей выбирает как раз второй путь. При этом их, если запросить, доволен ли ты своей жизнью, он, скорее всего, ответит нет.
Если спросить, хотел бы ты жить лучше, он, несомненно, ответит «да». Но, тем не менее, все хотят жить лучше, но не все готовы ради этого работать производительно. Мы не говорим «гробиться», да, мы говорим именно «трудиться с полным вкладом». Поэтому правильная оплата труда, на мой взгляд, это, как говорят математики, необходимо, но недостаточно. Но, собственно, я в этом месте не оригинален. Есть такая двухфакторная мотивационная теория Герцберга, где он вводит понятие регулятор мотивации. Если этот регулятор не отрегулирован, то мотивации не будет. То есть, если вы платите неправильно, ну, несоответственно, там, не с правильным сочетанием постоянных переменных, человек точно не будет работать хорошо, но если вы платите правильно, то тоже не факт, что человек будет работать хорошо. Поэтому к правильной оплате необходимо приложить профессиональный менеджмент. Мое мнение. Вот такой типа секрет успеха. И я считаю очень большой ошибкой руководителя попытка жонглировать постоянными переменами и вкручиванием в различные места KPI-ев в надежде создать саморегулирующуюся экосистему, в которой все коэффициенты сложатся так, что все люди будут работать так, как нужно, а он над этим будет парить, посылая вниз лучики добра. Да? Вот. То есть правильно платить необходимо, но недостаточно. Теперь, что касается миллениалов, поколения там, Z и прочих там, страшных вещей, а тут еще поколение Альфа. Да, у этого, во-первых, мне доводилось читать весьма экспертные мнения, что различия вот эти, ну, они частично надуманы, и люди гораздо больше схожи по возрасту, чем по поколениям, да, то есть, образно говоря, там, миллениалы или поколение Z, они в определенном возрасте такие, а по мере взросления мировоззрение, в общем, меняется у всех поколений, в том числе у них. Это первое. Второе. Готов ли я противопоставлять условно новым поколениям старые поколения, что вот, дескать, там все люди были старательными, работящими и ответственными? Простите, пожалуйста, черта с два. Поэтому процент разгильдяев, с моей точки зрения, в любом поколении – ну, наверное, одинаков. Ну, может быть, у военного поколения меньше ввиду, так сказать, суровости как бы какого-то пресса, да, суровости законов и так далее. Ну, Великая Отечественная война, да, вот та. Следующий момент. Действительно, у условных молодых поколений другое мировоззрение. Они действительно совершенно не готовы подчиняться слепо авторитету, потому что я начальник, так поэтому ты будешь делать. Это, как говорится, не повод подчиняться. Для этих людей вовсе не обязательно работать в крутой компании, и это круто. У них есть возможность заработать на фрилансе, на аутсорсе. Они меньше готовы гнаться за успехом в большинстве, чем, может быть, поколение, которое формировалось в 90-е, когда развалился Союз. С другой стороны, представлять их инфантильными игроманами тоже сильно поверхностная тема. Я знаю, работаю и работал со многими компаниями, которые состоят вот из этого нового поколения. Это люди ответственные, целеустремленные, вполне себе заинтересованные к успеху, рациональные. То есть, на мой взгляд, ссылка на поколение — это очередная мулька, позволяющая оправдать управленческий непрофессионализм ссылкой на плохое поколение. Это мое мнение. А то, что там говорят, это ужасно, человек обещал выйти на работу и не вышел, ну, с его точки зрения, охрена выходить, если он принял другое решение. Значит, вы себя так показали. То, что там немножко другие представления добра и зла, да. И если бы меня спросили, каков запрос у этого поколения, да, в целом, то я бы сказал, что у них просто более критичное отношение к качеству менеджмента. Потому что уважительное отношение к людям, отказ от голого авторитаризма, ну, это требует и не только эти поколения, это просто рациональный подход к менеджменту. Если вас интересует интеллект людей, их потенциал, то не надо их душить авторитетом. С другой стороны, на мой взгляд, бесполезен вопрос, надо быть жестким или надо быть мягким. Любая крайность опасна. Просто надо понимать, к чему можно быть снисходительным, а к чему нельзя быть снисходительным. Надо уметь и то, и другое. Вот такой длинный ответ. То есть я, если так коротко теперь ответить, я не разделяю этого всеобщего хиппиша.
Александр, и в завершение. Все-таки надо понимать, что зумеры, они выросли вместе с теми компаниями, которые сейчас из России уходят. И зачастую эти бренды были и первым их местом работы, сформировавшим у них представление об условиях труда, о корпоративной культуре и так далее. На ваш взгляд, не окажутся ли миллениалы разочарованными и демотивированными той реальностью, которая формируется прямо сейчас?
Думаю, что может демотивировать, потому что конкуренция на рынке труда предполагает и конкуренцию с помощью условий труда. И если человек привык к определенным стандартам, не будем говорить роскоши, будем говорить к нормальной эргономике, да, то, естественно, ему трудно понять, почему там 30 потных людей должны уютиться в помещении без кондиционера, только потому, что у собственника идея такая: нам не до роскоши, мы на грани выживания, да. Я думаю, что у них нормальная позиция, не делайте ваши проблемы нашими, да? С другой стороны, вопрос, окей, они будут разочарованы, но вопрос, насколько они долго могут себе позволить быть разочарованными, да? Недаром старая пословица говорит, за неимением гербовой будем писать на простой, да? Это отдельный вопрос. Но то, что они могут быть демотивированы неподходящими условиями, да, такое может быть, естественно. Если вы привыкли к уровню ресторана определенного и вам предлагают подхарчиться в гораздо менее качественном месте, ну, наверное, вы будете разочарованы. Стоит ли этому удивляться? Если вы привыкли ходить, простите, в комфортный туалет, а вам предлагают сходить в дворовой нужник, ну, тоже, наверное, будете разочарованы. С другой стороны, готовы адаптироваться, готовы возмущаться, готовы что-то делать, это уже следующий вопрос.
Тогда вот как раз следующий вопрос. А что нужно делать? Ну, то есть какой бы совет вы дали тем самым демотивированным миллениалам в сложившейся ситуации?
Вообще у меня с советами, как говорят японцы, кимоно-то херовато, да? Вот. Я, наверное, любому человеку, я вообще как-то так категорически против некого такого снисходительного отношения к миллениалам и вообще к любому поколению, да, там, в чем-то их видеть ущербные. Для начала. Но если совет тем, кто как бы разочарован, ну, наверное, я бы рекомендовал любым людям включить такое качество, как осознанность. Ну, окей, разочарованность, да, вопрос, что с ней делать. Ну, вот это я бы дал, да, то есть, ну, можно сокрушаться, можно плакать, можно впадать в депрессию. Ну, наверное, характер человека и его лидерские качества определяются еще и тем, как он относится к проблемам. Человек может залечь на диван и сказать, пошли все нафиг, пока мне не дадут прежних условий, я вообще со стула не встану, весь вопрос, кто его будет кормить. С другой стороны, если человек может себе заработать, не выходя с дивана, то, собственно, почему нет? А рационально мыслящий человек, наверное, он для себя примет какое-то решение. Может быть, эмигрировать. Может быть, прийти в компанию и пытаться там убедить руководство правильно отнестись к эргономике. Каждый выбирает по себе. Как там? Шпагу для дуэли, меч для битвы. Была такая песня.
Хорошо, Александр, переходим к нашему блицу. Можете давать очень короткий ответ. Начальник всегда прав.
Нет.
В предисловии к одной из своих книг вы написали, что в нашем обществе ты либо эксплуататор, либо эксплуатируемый. Кто вы?
Скорее, эксплуататор. Книга называется «Вы или вас», и там я написал, что либо вы эксплуатируете, либо вас эксплуатируют.
А как вы относитесь к убежденным дауншифтерам?
Личный выбор индейца.
Как вы оцениваете промежуточные результаты импортозамещения?
На основании известной информации невысоко.
Можно ли импортозаместить Голливуд?
Хороший вопрос. С учетом, что опять вне зоны моей компетенции, теоретически можно все, на практике есть естественное отставание в технологиях, в подборах, в капиталах и прочем, поэтому скорее нет, чем да. А другой вопрос, надо ли замещать Голливуд или надо создавать свою индустрию?
Да, это, по-моему, очевидное уточнение. Хорошо. Какой компании из всех ныне существующих вы бы сами хотели руководить?
Никакой. Мне не интересно руководить компаниями. Мне интересно оказывать услуги консалтинга. Я все время это выбрал в 93-м году.
Самый крупный предприниматель, которого вы когда-либо консультировали? Если вы можете назвать его имя.
По масштабу состояния не в курсе, просто потому что мне не всегда становится это известно. Поэтому не могу сказать. По масштабу личности у меня всплывает одна фигура, которую я хотел бы назвать, но человек этот публичный, поэтому я его не назову. Про банальные соображения конфиденциальности и этичности. Кстати, я вообще никогда не рассказываю, что я делаю с каким из клиентов, потому что считаю, что это нарушение конфиденциальности профессии.
Хорошо. Сейчас будет почти философский вопрос. Удаленка или офис?
Попробую ответить длинно. Или бессмысленно. Для человека с внутренней ответственностью без разницы, для человека с внешней ответственностью только офис. Кстати, перед ковидом иностранные компании в этом убедились и стали возвращать людей в офис. Но последний бзик Илона Маска, я без комментариев, как говорится, у каждого свои тараканы.
Хорошо. Боссами рождаются или становятся?
Ну, к любой профессии может быть призвание, но я бы сказал так. Профессионалами не рождаются, профессионалами становятся. И врожденных способностей может оказаться недостаточно, исключение, если вы гений.
Супер. И наш традиционный вопрос в блице. Мы просим наших гостей посоветовать какие-нибудь 3 полезные, хорошие книги. Вас, Александр, тоже попросим, посоветуйте. 3 книги, желательно про менеджмент, но можно, в общем, любые, в том числе и художественные.
Хорошо. Про менеджмент. Владимир Константинович Тарасов. «Технология жизни. Точка книга для героев». Макиавелли «Государь». Леонид Соловьев. «Повесть о Хаджи Насреддине».
Как будто бы напрашивается что-то еще. То есть, если хотите, можете чуть длиннее список.
Отлично. Пьеса Евгения Шварц.
Любые, да? «Обыкновенное чудо» или что-то?
Любые, да. «Обыкновенное чудо», «Убить дракона», «Прочитать внимательно с карандашом».
Все или что-то еще?
Ну, хорошо. Роберт Пен Уоррен, «Вся королевская рать». А в дополнение весь о Генри. Фантастически люблю этого автора. Особенно роман «Короли и капуста».
Александр, большое спасибо за этот крутой разговор. Спасибо за честные, прямые ответы.
Дмитрий, спасибо большое. Мне кажется, что вы дали блестящее определение. Позвольте восхититься. Вот есть старое четкое определение. Торговцы воздухом. И мне кажется, это необходимо и достаточно. Да? Люди торгуют воздухом. Или люди торгуют ценностями. Все. Вот так проходит разделение. Это есть в любой профессии. Так мне кажется.
Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Anderson People на популярных аудиоплощадках. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Anderson People. С нами светлее.